«Мани-мания».
Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня мы продолжаем рубрику «Бесед с незрячими инвесторами», теми, кто занимается финансовыми рынками. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Васильев, Краснодарский край. Слав, привет, мы давно знакомы, предлагаю в эфире тоже на «ты».
Да, согласен, привет, Василий.
Ну что, давай немножко наших радиослушателей с тобой познакомим в контексте финансовых рынков, того, чем ты занимаешься уже много лет. И, кстати, в свое время ты мне о многом рассказывал в контексте, ну, наверное, рынка Форекс, тех вещей, с которых я когда-то начинал. Расскажи, как ты сам к этому пришел, вот в контексте инвестиций, финансов, как это вошло в твою жизнь?
Да, еще раз поздороваюсь. Василий Вячеслав меня зовут. И всем сочувствующим, и кто интересуется рынками, расскажу следующее. Мне сейчас 47 лет, и первый раз я познакомился с рынками в 2007 году, где-то примерно так. Я уже даже, честно говоря, не помню. Это был, естественно, рынок Форекс. Ну, были разные моменты, связанные с падениями, взлетами. И я просто влюбился в мир цифр, мир котировок, и поэтому на этом рынке остался, то есть несмотря на все свои удачи и неудачи. Ну, естественно, потом Василий с тобой познакомился, и мы с тобой вместе осваивали эту тему. Ты очень мне помог тогда со всякими разными скриптами для торгового терминала, и это мне пригодилось и до сих пор пригождается, когда я еще иногда поглядываю на Форекс, но сейчас у нас обстановка не очень способствует мировому торговому эксперименту, поэтому я перешел на наш российский фондовый рынок, но об этом мы с тобой еще поговорим.
Давай, наверное, поговорим о том, с чего ты начинал, какие цели, может быть, ставил на первом этапе, если это был рынок Форекс. Ну, для тех, кто, может, не очень представляет, что это такое, это финансовый рынок, который позволяет получить доступ к торговле валютными парами. И, ну, вот на тот момент, о котором идет речь, это нулевые десятые годы, было большое количество так называемых дилинговых центров, которые предоставляли огромные плечи и часто никакие сделки на биржу реально не выводились, но, тем не менее, клиент видел практически реальные котировки в режиме реального времени, то есть курс, ну, условного евро к доллару, и мог совершать определенные сделки, то есть ставить на то, что одна валюта подорожает или подешевеет относительно другой. Вот что касается рынка Форекс, да, чтобы все понимали, о чем мы сейчас будем говорить. Ну вот, применительно к Форексу, то есть какие ты стратегии пробовал, какие цели ставил, что ты от этого рынка хотел, то есть вот в чем заключались такие твои интересы?
Да, ты совершенно верно описал сам принцип работы на Форекс. Это валютные пары. Ну, там, конечно, есть и многие другие инструменты, но пока их затрагивать не будем. Что меня привело и что меня заставило, скажем так, ну, в кавычках, конечно, оставаться как можно дольше в этом рынке, это известные всем два мотиватора – страх и жадность. Вот как ни крути, мой дофаминовый, так сказать, стимул всегда был в этих двух ключевых моментах желание отыграться. Но все-таки мы называли, да, всегда все трейдеры в основном называют игру именно на рынке, как игру, в принципе. Вот. И тогда, когда я проигрывал, хотелось все больше. То есть я даже, в принципе, как бы не хотел особенно много заработать, но это как бы всегда было в уме, но цель именно вот азарт. То есть это как вот сейчас у нас геймеры зависают в компьютерах по 24 часа в сутки, так и я зависал практически, ну, спал там совсем мало. То есть вот в этом мой был интерес. Но постепенно, когда проходил момент, когда я проигрывал полностью весь депозит, да, сливал, как у нас говорится, приходило сознание, что раз я хочу оставаться, нужно изучать технический анализ, фундаментальный анализ. Ну, он мне до сих пор не дался. Я не считаю его очень простым. Это нужно просто находиться в гуще трейдеров. Поэтому технический анализ. Технический анализ был разный. Где-то я сам что-то придумал. Где-то брал индикаторы, которые встроены, да, в торговый терминал. Их там очень много. Но даже технический анализ, он ну, скажем так, не позволяет торговать прибыльно, так как самое главное у трейдера — это его собственная психология. То есть быть приверженным своей стратегии, если она у тебя есть.
Ну, вот это очень интересный момент. Я помню, что когда-то мне прям было скучно, когда я наблюдал за терминалом. У меня были какие-то свои представления о том, в каких ситуациях я открываю сделку, в каких ситуациях ее закрываю. Но когда не было поводов ни для того, ни для другого, иногда было просто скучно сидеть и смотреть, как те или иные валютные пары или товарные активы, например, золото или нефть, просто ходят туда-сюда, и хотелось в этот рынок войти. Я помню, что тогда, ну вот у меня были моменты, когда я чуть-чуть не обнулил депозит. У меня не было на Форексе, вот я, наверное, от очень большого количества людей отличаюсь тем, что я не обнулился на Форексе, но я на нем и не остался. Я очень рад, что я понял про себя, что для меня Форекс — это практически казино, и я очень азартный человек в этом смысле. Мне точно на вот такого рода финансовом рынке делать было нечего, но очень много ошибок я совершил, ну, наверное, практически большинство, если говорить про вот именно такую специфику, да, это отсутствие границы рисков, да, так называемые стоп-лоссы, контролирование, там, не знаю, объема в одной сделке и так далее. Вот если говорить про те ошибки, на которых ты учился, можешь ли ты вспомнить вот какие-то, может быть, там, 2-3 наиболее яркие, и что тебя в итоге сподвигло, может быть, как-то изменить подход к трейдингу, к философию торговли?
Я могу сказать так, что, в принципе, не остаются на рынке, ну, по статистике, 90 как минимум процентов. Кто-то уходит перегорая, да, кто-то уходит сливая депозиты. Но это относится не только к Форексу, не только к фондовому рынку. Это вообще относится в целом к бизнесу. Если мы попробуем даже поискать статистику бизнеса в интернете, большинство из них абсолютно, ну, сгорает буквально там за короткое очень время. Что у меня вот из тех ошибок, которые наиболее меня научили все-таки дисциплине какой-то, это, во-первых, риск-менеджмент, так называемый, да, то есть это отношение прибыли к убытку. То есть мы всегда торгуем, ну, конечно, сейчас без терминов никак не обойдешься, математическое ожидание. То есть, да, вот, допустим, у нас есть 10 сделок, из них 7 убыточных, 3 прибыльных, но 3 из них в 3 раза больше убыточных, да, то есть у нас получается в итоге как бы перевес. И вот, вот страх и жадность, они очень мешали мне в том, чтобы дотянуть, дотерпеть и в то же время, ну, до прибыли, да, чтобы закрыть ее в прибыль, эту сделку. И в то же время страх или жадность, скажем так, да, тут в этом смысле мешало. Ну вот немножечко еще отодвинуть убыток, да, вот еще чуть-чуть, и вот так вот, в принципе, видишь, что ты не справляешься, тогда я себе просто ставил жесткие правила, что вот, ну там в разное время было разное, ну, например, там торгую такое-то время, торгую такую-то торговую сессию и торгую столько-то сделок. Да? Вот, когда я перешел на фондовый рынок, там у меня уже правила поменялись, потому что там, ну, принцип немножко другой, нежели в Форексе, хотя и там котировки, но по-разному подход. Вот сейчас я могу о себе сказать, что у меня большие так называемые таймфреймы, то есть каждый трейдер знает, что есть таймфрейм, это определенный временной период. То есть есть минуты, часы, дневки мы их называем, да, это одна дневная свеча, это один дневной таймфрейм, то есть время в течение дня, неделя, месяц и так далее. Вот я торгую большие недельные, дневные таймфреймы, и поэтому у меня, в принципе, нет таких психологических проблем особых. Есть, конечно, когда, ну, хочется заработать быстрее, вот-вот чуть-чуть не дотянуло там или еще как-то, ну, стараюсь с этим справляться, ну, каким-то образом отвлекаясь на другие свои заботы, проблемы, там, задачи и так далее.
Ну вот, давай как раз перейдем к фондовому рынку ближе, тем более, что сейчас рынок Форекс, в принципе, уже, ну, не то чтобы отошел в прошлое, но сейчас его практически не рекламируют. Всего там несколько контор в России, которые официально позволяют доступ к торговле валютными парами получить. И, ну, наверное, уже последние годы, слава богу, да, все-таки мы говорим про фондовый рынок, что даже применительно к трейдингу уже гораздо более регламентированная площадка. И здесь, ну, чаще всего мы говорим про отсутствие таких колоссальных плечей, которые были на Форексе, где там один к тысяче, иногда к десяти тысячам, что, в общем-то, при совсем небольшом движении цены прямо легко могло ваш депозит, ваши средства обнулить. Сегодня, говоря про фондовый рынок, какие бумаги ты предпочитаешь, и что ты используешь для того, чтобы принимать решение о том, чтобы войти в позицию? То есть, если это технический анализ, на чем он основан?
Я вот немножечко небольшую ремарку сделаю. Я до сих пор и тогда был уверен, что и сейчас, что как таковое плечо, ну, не влияет сильно на риск большой. То есть тут уже зависит от размера лота, так называемого, да, часть от позиции. Вот она как раз может влиять. Если мы, конечно, сразу открываемся на весь депозит, и еще у нас плечо большое, да, тогда мы, ну, очень быстро все это можем потерять. Вот, но это такая небольшая ремарка. Что сейчас, чем я торгую, почему я торгую? Я беру, во-первых, очень, так скажем, волатильные пары, вернее, не пары, а бумаги. Вот, это у меня Яндекс, это у меня Лукойл, ну и еще какие-то в течение какого-то смотрю, что более волатильное. Да? Почему так? Потому что, ну, во-первых, видно движение, а я немножечко такой, скажем так, азартный игрок, и мне хочется видеть движение, а не когда бумага стоит там, неделю, две, три, все-таки в течение дня хочется хотя бы просто посмотреть, что происходит. Вот. И, естественно, технический анализ. Но я вот такой небольшой принцип проведу своего технического анализа. Использую я, ну, не буду ругаться терминологией типа уровней Мурея, там есть так называемые уровни Фибоначчи. Да, то есть это у нас определенные чисел, которые делят шкалу на, допустим, у нас есть 100%, да, берем, вот у нас недельная свеча, мы берем ее за 100%, и она делится на 0, 11, 23, 38%, 50,5% и так далее. И я заметил, что именно на фондовом рынке, как ни странно, вот на Форексе часто манипуляция, там проскальзывания большие, а вот на фондовом рынке достаточно четко. То есть большие институциональные игроки, типа маркетмейкеров и тому подобное, они очень, видимо, любят эти уровни, особенно недельные. И я вот по ним как раз и торгую. То есть, конечно, есть своя стратегия, да, то есть все уровни не торгуешь, от каких-то отбивается, от каких-то нет, но в целом, когда есть своя стратегия, когда есть у тебя риск соотношения к прибыли, это тоже математика, это не психология, ее нужно соблюдать, то, в общем-то, получается вполне даже и неплохо. Я иногда даже зарабатываю больше, чем делал это на Форексе, но психологически, ну, скажем, даже не психологически, а технически на фондовом рынке незрячему торговать чуть сложнее из-за, ну, недостаточности, скажем так, адаптированности к скринридерам в этом плане.
Давай про это поговорим. А что ты используешь, какие инструменты на телефоне, на компьютере, как ты вот решаешь этот вопрос?
Я использую, основная торговля у меня, естественно, на компьютере, это торговый терминал Quick. Так как у меня есть возможность писать скрипты для более быстрого отрабатывания в этом терминале, типа лоа-скрипты, сохранение истории загрузки, вот, потому что доступно для скринридеров там оставляет желать лучшего, и приходится как-то выкручиваться. А далее я использую язык Python, который мне помогает провести быстро технический анализ. Да, то есть вот я загрузил, например, историю из там 30-40, но это я уже по старому опять, не парам, конечно, а инструментам. То есть акции, какие-то ресурсы типа нефти. Вот, тут так, как таковых пар нету. Вот. И мне с помощью Python скриптов я могу быстренько проанализировать волатильность, я могу быстренько разбить по уровням Fibonacci и посмотреть, где мне входить. Вот. Ну, а дополнительно, естественно, я использую терминал, даже там, скажем, не терминал, а брокерские. Ну, допустим, я через Сбер торгую, то есть Сбер инвестиции, у меня там есть возможность отслеживать, да, где сейчас цена, уровень я уже помню, держу в голове, и там же приходит мне уведомление, оповещение, что происходит с ценой.
Хорошо, то есть получается, что у тебя в телефоне приложение брокера просто как такая напоминалка. Основной инструмент – это терминал Quick, да, который можно, в принципе, подключить к большинству брокеров. Есть возможность из него выгрузить данные, и эти данные ты уже обрабатываешь с помощью каких-то отдельных инструментов, то есть ты сам пишешь скрипты, которые вот эти данные по там, определенным правилам обрабатывают и показывают тебе нужную какую-то статистику, на основе которой ты уже принимаешь решение о том, что вот можно вот при достижении такого-то уровня цены с каким-то инструментом что-то сделать, там, продать его или купить. Правильно ли я тебя понял?
Да, совершенно верно, именно так и происходит. То есть на компьютере у меня есть к торговому терминалу, чтобы лучше было видно цену, лучше было видно статистику по портфелю. Естественно, я использую Excel, и там данные в реальном времени выгружаются через специальный протокол, и я как бы вижу цену. Но если я отлучаюсь от компьютера, я смотрю обязательно в мобильное приложение. Могу там закрыть, открыть сделку, если необходимо отследить ее, но в целом работаю именно за компьютером.
Да, ну, здесь я нашим слушателям хотел напомнить, что у нас в свое время выходило несколько выпусков, посвященных именно взаимодействию с Quick и программами экранного доступа, и мы разбирали как раз выгрузку в Excel через DDE-сервер. Все это можно найти в архиве наших выпусков. Если актуально, мы, может быть, обновим информацию и поговорим про это еще раз, если такие запросы будут. Хорошо. Ну, звучит на самом деле вот для начинающего, особенно пользователя, достаточно сложно. Мало того, что, в принципе, технический анализ – это такая штука, ну, не очень простая, да, есть какие-то уровни. Да, вот ты говоришь про уровни Fibonacci, есть уровни поддержки сопротивления. Да и в целом я, когда увлекался этой историей, я очень помню, много было уровней. То есть, в принципе, при желании уровень можно нарисовать где угодно. Да, и задним числом любую ситуацию можно было так или иначе объяснить. Вот это всегда было очень забавно. Да, то есть у любого инструмента всегда есть три сценария. Да, либо он пойдет вверх, либо вниз, либо будет примерно болтаться в боковике, ну, то есть с незначительными колебаниями от текущего уровня где-то находиться. Вот, скажи, насколько твои правила, на которые ты ориентируешься, они стабильны? И не проще ли было бы создать некий алгоритм, ну, вот написать робота, которых сейчас очень много, и, насколько я понимаю, вот трейдинг, он в каком-то смысле сейчас уже сложен, когда мы говорим про вот такую ручную торговлю, потому что очень много сделок совершается именно торговыми роботами, которые как раз используют и уровни, и различные другие индикаторы, ну, то есть все, что мы подразумеваем под теханализом.
Сразу, пользуясь случаем, Василий, хотел бы тебя именно поблагодарить за ту информацию, которую ты давал по Квику и остальным моментам. Что касается фондового рынка, я именно к этому делу не приступал, потому что понимал, что очень сложно. И даже изучая курсы других трейдеров по фондовому рынку, там профессиональные, полупрофессиональные, там с всякими разными скальпингами и так далее, все равно не дается та информация, которая от подводных камней просто гора. Даже рынок Форекс, он казался многим сложным, но это абсолютно простейшая вещь. На фондовом рынке много манипуляций, как ни странно, хотя вроде и Форекс считают таким. Что касается автоматизации работы, то есть с помощью роботов, можно ли это Можно ли это автоматизировать? Я думаю, что вряд ли, потому как каждый раз на рынке происходит разная ситуация, то есть влияет на нее все что угодно. И утро-вечер, и влияние экономических новостей. То есть, конечно, какой-то будет толк, да, то есть роботы работают, но там много технических моментов, связанных с тем, что нужно обязательно быть близко к так называемым дата-центрам, потому что могут быть проскальзывания. Это когда роботы работают, они работают по принципу, там очень много сделок совершается за очень короткое время. Здесь нужна высокопроизводительная техника. Если работать это в долгу, то есть ставить там на, скажем там, ну, чтобы робот работал длительное время, это нужно выделенный сервер, это чтобы постоянно подключение. Поэтому, конечно, можно, но простому трейдеру это как-то не особенно приятно этим заниматься. Поэтому лучше 1-2-3 раза в день зайти, посмотреть, что там происходит. Вот у меня есть какая-то стратегия, я по ней смотрю. Так, где цена? Мне этот инструмент сейчас не нравится. Я смотрю другой, третий. И допустим, из 10 инструментов обязательно какой-то будет подходить под именно мою стратегию. А робот будет захватывать сразу, пытаться все. И, ну, может просто даже ресурсов тупо не хватать. Вот так вот могу только это объяснить.
Угу. Хорошо. Ну, значит, еще пока есть место живым людям, даже когда мы говорим применительно к трейдингу. Скажи, насколько это затратно по времени? Потому что, ну, так или иначе, если ты отталкиваешься от ситуации на рынке, то тебе нужно в рынке плюс-минус быть регулярно. То есть вот сколько в твоем случае это занимает времени, там, не знаю, в часах, в неделю, в день?
Конечно, это зависит от разных стратегий, это зависит от типа самого трейдера, то есть азарт там, либо он выдержанный, спокойный, как торгует, чем торгует. Я могу так сказать, что сейчас у меня такой несколько плавающий момент, потому как я из трейдера перехожу в инвесторы и обратно. Инвесторы — это те, кто просто там купили, например, да, и держит какое-то время, вообще не обращая внимания на то, что происходит на рынке. Вот. И если говорить о трейдинге как таковом, то, ну, по-разному. То есть бывает, что я могу посидеть несколько часов, да, мне интересно поанализировать. Могу заглянуть 1-2 раза в день, и все на этом. То есть успокоиться. Это такой плавающий момент. Наверное, это не очень есть хорошо. То есть тут определенная дисциплина, конечно, важна. Но в целом как бы страха я не испытываю от того, что я либо могу посидеть там несколько часов подряд, либо там просто 1-2 раза зайти в день и посмотреть, что на рынке.
Наверное, финальный вопрос. Ты знаешь, вот мы часто говорим с инвесторами именно, да, и вот ты тоже обмолвился, что периодически у тебя роли меняются, да, то ты трейдер, то ты инвестор. Но вот если все-таки человек по каким-то причинам присматривается к финансовым рынкам и хочет разобраться в том, как это работает, может быть, просто посовершать сделки, может быть, увлечься в том числе такой истории, как краткосрочная торговля. Какие бы советы ты мог дать, исходя из собственного опыта, ну, или, может быть, того, чего точно не стоит делать, да, потому что стоит делать, сказать сложно, потому что все люди разные, и у всех разные цели, ресурсы и так далее. А вот ошибки, они плюс-минус у всех одинаковые. Ну, вот, может быть, не знаю, там, топ-3 вещи, которые ты бы рекомендовал не делать.
Ну, естественно, ошибки есть у всех. Здесь даже, я бы сказал, что и ошибок-то универсальных не так мало, потому как тот же фондовый рынок, допустим, есть трейдеры, инвесторы, которые постоянно всех слушают и совершают сделки на эмоциях. Наверное, это главное, да? То есть ошибка, когда вот на эмоциях один одно сказал, другой сказал. Я бы больше все-таки старался, чтобы прислушиваться к самому себе, потому как манипуляция новостями и всем остальным. Вот. Вникать в детали — это очень важно, потому что, торгуя, допустим, на том же фондовом рынке, я настолько много всяких моментов совершал, которые для меня, ну, не были понятны, когда я торговал на рынке Форекс. Там столько технических моментов, столько организационных моментов, В общем, я немножко тут плаваю, потому как действительно ошибки совершают все, и всех их перечислить тоже очень сложно. Ну, скажем так, уменьшаем эмоции, стараемся прислушиваться больше к себе. И третья рекомендация, если мы теряем депозит, не стараемся отыгрываться. Да, то есть это больше, наверное, рекомендации, что делать, ну, а что не делать. Тут надо индивидуально общаться с человеком. Да, кстати, вот одна из рекомендаций — найдите себе хорошего учителя индивидуально, который поможет, потому как изучать самому много-много ошибок придется совершить.
Да, спасибо. Мне кажется, что очень важно действительно понимать, зачем человек приходит на финансовый рынок, какой бы он ни был, какие бы он инструменты ни выбирал, это только инструменты. Да? Но важно отталкиваться именно от цели, не выбирать инструмент, не понимая, зачем тебе, собственно, он нужен и что ты с ним собираешься делать. Слав, спасибо огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Вячеслав Васильев, Краснодарский край, человек, который уже много лет занимается финансовыми рынками, в том числе трейдингом, что для меня, ну, вот, скорее исключение из правил, поэтому было сегодня интересно поговорить и разобрать какие-то моменты. Спасибо тебе еще раз.
Спасибо, Василий, спасибо за приглашение.
Мани-мания.